Издательский дом «Профпресс». Ирина Молчанова. 13 месяцев. Глава 7. Луна над кроватью. Это был их третий и последний привал. Эхо уже ощущало близость дома, и ей ужасно не хотелось останавливаться. Но лошади устали, и им требовалось отдохнуть. В лесу, где они разместились, было спокойно. Она не ждала гостей, поэтому объявила, что пойдет прогуляться. Эвиш хотел пойти с ней, но она пообещала, что скоро вернется, и ушла одна. Он чрезмерно опекал ее. Когда они шли с другими охотниками, ей были приятны его внимание и забота. Но в родных лесах, где она знала каждую ветку, его вечный страх за нее стал ее тяготить. Эхо прислонилось к дереву и прикрыло глаза, с наслаждением вдыхая ароматы леса. А когда в воздух внезапно вплелись запахи весны, лета и осени, резко распахнула глаза. Перед ней стоял Мерцедоний. Без платка, скрывающего лицо, сердце предательски сжалось. Она ждала, когда он заговорит, но он шагнул к ней и впился в ее губы так, словно ее женихом был он, а вовсе не Эвиш. Она хотела отступить, но за ее спиной было дерево. Мерцедоний прижал ее теснее к стволу, и даже через всю их одежду она ощущала, какой он горячий. Ей не стало бы теплее, глотни она сейчас кипятка. Стоило 13-му коснуться ее, внутри вспыхивал огонь, и она горела в нем заживо. Она не могла оторваться от его губ и языка. Но Мерцедоний взял ее за плечо, и она вскрикнула и дернулась, ударившись затылком о ствол дерева.
«Ты ранена?»
Она выставила между ними руку. «Что ты делаешь?»
«Здесь с тобой или вообще?»
«Ты не можешь просто так появляться и набрасываться на меня».
«Как видишь, могу. Ты отвечаешь мне».
«Это от неожиданности».
«От неожиданности обычно с людьми происходят другие вещи, особенно когда я без платка. Никто посреди ночи не засовывает свой язык в рот мужчине от неожиданности, Эхо».
«Да пошел ты!» Она треснула его кулаком в грудь, но тут же поморщилась от боли. «Какого чёрта от тебя так пахнет спелыми грушами?»
«Покажи!» —
велел он и потянул рукав шубы вниз. «Нет!» — отрезала она, натягивая рукав. «Калисто наложил мазь».
«Боишься от неожиданности ублажить меня ртом, если я увижу твое обнаженное плечо?»
«Размечтался!» — фыркнула она. Он опустился на колени, распахивая ее шубу.
«Тогда я тебя!»
Она схватила его за волосы и задрала ему голову. «Ты вообще рехнулся?»
«Почему?» «Хотел доставить тебе удовольствие».
«Я неделю не мылась и воняю, как семья мертвых куниц. Сомнительное удовольствие».
«Мы, боги, не брезгливы».
«А мы, люди, очень мнительны».
«Тогда в другой раз?» — улыбнулся он.
«Не будет другого раза». Она выпустила его волосы. «Ладно, на плечо можешь посмотреть. Болит чертовски». Он поднялся с колен. И она стянула рукав шубы, расстегнула рубашку и показала плечо. Мерцедоний достал из кармана крохотный пузырек и промолвил.
«Видишь, направляясь к тебе, я уже тащу с собой кучу лекарств».
Он подал ей пузырек.
«Выпей».
Она взяла пузырек, с сомнением разглядывая его. «А мази нет?»
«Эта штука мощнее».
Эхо поднесла пузырек к губам. А потом на весь лес раздался звонкий вопль Лияры. «Не пей!» Эхо отдернула руку с пузырьком от рта и уставилась на сестру. «Почему?» «Потому что...» Сестра умолкла. Мерцедоний приподнял бровь и кинул на Лияру раздраженный взгляд.
«И почему же?»
«Это для моего плеча, Лияра. Болит ужасно», — пояснила Эхо. Но сестра помотала головой и выпалила. «Я вспомнила его, Эхо».
«Вспомнила?»
«Он был с другими месяцами».
«У костра?» — уточнила Эхо.
«И не только». Эхо потрясенно перевела взгляд на Мерцедония. Он был спокоен,
но спокойствие это было пугающим. «Твоя булавка! Твоя чёртова булавка!» — выдохнуло эхо. На неё посыпался снег. С ветки на ветку прыгнула белка. Мерцедоний поднял глаза. «О, белочка!» Он протянул руку, и белка прыгнула на неё, перебравшись ему на плечо. «Сама невинность», — процедила эхо, морщась. Он погладил пальцем белку по голове и холодно заявил. «Она лжёт. Меня там не было».
«Был!»
— крикнула Лияра. Белка спрыгнула в снег и ускакала. Тринадцатый воздел глаза к небу. «Это у вас семейное? Обвинять мужчин в насилии, которого не было?» Лияра подошла и встала рядом с эхо, вырвав у неё пузырёк и кинула его в снег.
«Не доверяй ему».
«Эхо», — спокойно начал Мерцедоний. «Я никогда не стану брать девицу после других месяцев».
«Почему? Ты же не из брезгливых».
Он усмехнулся. «Не в этом случае. Ронять авторитет на грязный снег я бы не стал».
«Он стал»,
— заверила Лияра. Эхо видела, что Мерцедоний постепенно теряет спокойствие. Его глаза зажглись бешенством и обратились на её сестру. «У тебя есть хоть какие-нибудь доказательства моей вины перед тобой?»
«А они нужны?»
— спросила Лияра и посмотрела на Эхо.
«Она не станет лгать»,
— уверенно сказала Эхо и выругалась. «А ведь ты мне уже стал нравиться. Идём, Лияра». Она потянула сестру за руку, но Мерцедоний попросил. «Дай мне минуту, Эхо».
Лияра тянула её, шепча. «Пойдём, идём же».
Но Эхо сказала. «Я сейчас приду. Оставь нас». Когда сестра ушла, Эхо процедила. «Ну ты и гадина. Самая мерзкая из виданных мною». Мерцедоний кивнул. «За своё бессмертие я сделал столько, что тебе и не снилось. И гадина из твоих уст звучит даже мило. Но сестру твою я не трогал. Зачем ей врать? Ей кажется, что так она защищает тебя». «Ну и в чём же она не права?»
Эхо отстегнула от ворота рубашки все три булавки и протянула ему.
«Оставь нас в покое». Он не взял булавки. Тогда она сыпала их в снег и ушла. Она вернулась к костру и получила выговор от Эвежа.
«Эхо, не уходи так надолго. Я беспокоился».
Она кивнула, лишь бы не спорить. Ей хотелось сейчас побыть одной, поэтому она объявила.
«Мне нужно поспать».
Эвиш привлёк её к себе и попытался поцеловать, но она отстранилась.
«Я очень устала».
«Иди отдыхай. Мы с Калисто посмотрим, чтобы никто чужой не появился».
Эхо устроилась рядом с сестрой в санях. Лияра её обняла.
«Ты правду сказала?»
— спросила Эхо.
«Да»,
— прошептала сестра. Эхо откинулась на спинку сиденья и зажмурилась.
«Ты что же, Эхо, влюбилась в него?»
Едва слышно спросила Лияра.
«Ещё чего?»
— процедила Эхо. «В эту гадину ни за что».
«Твой жених очень хороший».
«Знаю». Она сунула замёрзшие руки в карманы и едва не взвыла. Она нащупала три булавки и пузырёк. Девушка с трудом подавила желание пойти и всё это швырнуть в костёр. Она стиснула зубы. Как же она ругала себя за то, что позволила обманываться. Она ведь сразу всё поняла, когда ещё в доме охотника увидела булавку. Но Мерцедоний был убедителен, а его обаяние столь велико, что даже мысль, будто ему нужно кого-то насиловать, казалась невероятно абсурдной. Но, упоминая о священной охоте, он напрямую сказал, что их развлечения её не касаются. Значит, эти развлечения были порочны. А если Мерцедоний и месяцы предавались пороку в своём мире, то могли ему предаваться и в любом другом. И ведь юный Ноябрь её предупреждал, что она ничего не знает о тринадцатом. Напрямую сказала о его похотливости.
«Чего не спишь?»
— спросила Лияра.
«Да какой тут сон!» — вздохнула Эхо.
«Убить его следовало, когда был шанс».
«А он был?»
«Конечно».
«Эхо, я прошу тебя, оставь всё это. У тебя впереди новая жизнь. Что было, то было. Забудем».
«Никогда
Лияра, ты об этом не забудешь. Никогда. Откуда тебе знать? Хая дала мне травник утешения. Я уже начала забывать. Все будет хорошо. Только не мсти ему. Не пытайся убить. Я этого не желаю. Лучшей местью ему будет твое равнодушие.
Эхо кивнуло. Но то, о чем просила сестра, было совершенно невозможно. Наверное, проще было бы убить Мерцедония, чем наказать своим равнодушием. Она испытывала к нему что угодно, но только не равнодушие. Они подкатили к дому Хайи, а та уже встречала их у ворот в старой шали и высоких сапогах из войлока. Калиста соскочил с коня и обнял бабушку. Эхо всегда удивляло его трепетное отношение к этой старой ведьме. Она крутила внуком как хотела, но он все равно бежал в ее объятия. Хайя обхватила его лицо морщинистыми руками и сказала: «Думала, уж не вернешься». После она скользнула взглядом по всем остальным. «Эхо, бешеная ты собака, жива все-таки». Девушка рассмеялась и пообещала: «Мы еще обсудим, какого чёрта вы мою сестру отправили в город со своим сопляком». Хайя подмигнула ей хитрым глазом. «Все же хорошо вышло». «А не вернись она. Что бы ты говорила?» «На все воля богов», — развела старуха руками и посмотрела на Эвежа, а потом на лошадей и сани. Калиста тоже посмотрел на Эвежа и предложил: «Пока вы не уехали, можешь остановиться у нас. Тогда я приеду ночевать. Хочу познакомиться с матушкой Эхо». Калиста шагнул к воротам, ведя за собой двух коней. Лияра расстегнула шубу и стала копошиться под одеждой.
«Постой, Калиста. Вот».
Она вытащила мешочек с деньгами.
«Твоя же доля».
«Это все ваше», — отмахнулся юноша.
«О, прохвост!» — восхищенно вскликнула Эхо. «Дважды продал».
Калиста рассмеялся и показал три пальца. Эхо показала ему пять пальцев и шепнула:
«Малыш, старайся лучше».
«Мог бы больше, но мне надо было к твоей сестре вернуться», — крикнул Калиста.
Лияра тихо застонала.
«Эхо, вы поступаете отвратительно».
А Хайя отвесила внуку несильный подзатыльник.
«Сколько просила тебя, торгуй честно. А ты?»
И бросила сердитый взгляд на Эхо.
«Хватит его подначивать. Он же перед тобой все кобелится». «Ба, ну что ты несешь? Просто денег хотел побольше домой привезти».
И он махнул им рукой, чтобы уезжали, прежде чем бабка начнет его стыдить. А Хайя подошла к саням, по перилам резным рукой провела и спросила:
«Под хозяина черной булавки легла Эхо?»
«Не легла», — рыкнула девушка. «Могу тебе ее отдать, хочешь?»
Ведьма смотрела так, словно насквозь видела. Эхо глаз не отвела. Хайя прицокнула языком.
«Ходячее это наказание. Может, надо было лечь?»
Она глянула на Эвежа.
«Парня хорошего погубишь».
«Ба!»
— крикнул Калиста. «Хватит мозги полоскать. Идем. У меня дела».
Хайя покачала головой и, ворча себе под нос:
«Какие у тебя там дела? К прошмандовке своей бежать. Дела у него».
Заковыляла к воротам. Эхо обратила внимание, что Лияра помахала Калиста, но тот не заметил. И сестра явно огорчилась. Тут и спрашивать не приходилось, чтобы понять. Сестра увлеклась Калиста. А этот болван не понял. Но Эхо отлично понимала сестру. Ведьмин внук обладал породистой внешностью. Даже тетка Лияра это отметила. И был редкостным экземпляром, безрассудно смелым и находчивым. Он частенько выручал ее в дороге. Во время их знакомства они прошли сотни километров вместе, сожгли множество костров и съели с десяток кабанов. И она была тем человеком, которому он признался, что влюбился в Мальву. Эхо тогда лишь проворчало: «Ну, хоть по мне перестанешь страдать». Она не ожидала, что его отношения с Мальвой продлятся долго. Всем было известно, что Мальва любит менять парней. Но уже больше года они были вместе, и Калиста готовился сделать предложение. И зная Калиста, Эхо понимала, что он не переметнется, даже если Лияра вывалит ему все о своих чувствах. Его бабке Мальва явно не нравилась.
Но это был тот случай, когда Каллисто, наверное, впервые шел поперек ее слова. Оставалось лишь надеяться, что Лияра забудет его, стоит ей вернуться в город к тетушке и Грациану. Эхо остановило коней у их крохотного домика и соскочило с саней. Матушка выглянула в окно, а потом выбежала во двор. Они обнялись и так стояли, пока матушка не увидела Лияру. Она шагнула к ней и, крепко прижав к себе, прошипела. «Убить себя мало, Лияра!» Позже, когда кони были отведены в сарай, они вчетвером сидели дома, пили горячую настойку, и Лияра рассказывала матушке о своих приключениях, потому что эхо о своих говорить была не готова. Эвиш перед матушкой заметно оробел, говорил мало и все отводил глаза. Эхо показалось, что матери он почему-то не приглянулся. Девушка поехала проводить жениха до дома ведьмы, чтобы он не заблудился в темноте. Хай их встретила словами. «Баню истопила, можете помыться». Из своей комнаты выглянул Каллисто. У него были еще мокрые волосы. В свежей рубахе и босой он выглядел очень довольным. «Здравствуй, Эхо!» Из-за двери показалась белокурая голова Мальвы. «В этот раз, Каллисто, твоя сестра в город ездила. Как она?» Эта манерная голубоглазая кошечка нравилась парням. Она умела себя подать и без награды кавалера никогда не оставляла, заработав репутацию безотказной. «Впечатлена!» — улыбнулась Эхо, прекрасно понимая, о чем Мальва спрашивает. «Надо будет зайти как-нибудь к ней, поболтать. После того, что с ней случилось, я с ней не говорила». Эхо едва не закатила глаза, но сдержалась и проворковала. «О, Мальва, обязательно зайди. У вас, правда, ничего общего, ей-то ноги раздвинули силой». Мальва спряталась в комнате, а Каллисто едко посоветовал. «Сходи в баньку, может, колючки отвалятся, наконец. Эвиш, утром увидимся». И захлопнул дверь. Все это время молчавшая ведьма улыбнулась и промолвила. «Когда от девки несёт свежими простынями, которые меняются слишком часто, это всегда видно, не так ли?» «Поверим тебе на слово», — фыркнула Эхо. Старуха предложила. «Покажу тебе комнату, Эвиш, а ты, Эхо, иди в баню, не заблудишься». Эхо и в самом деле приняла предложение помыться. У ведьмы была шикарная баня. Каллисто нанял мужиков из края, чтобы ее построили. Девушка долго натирала себя мыльными корнями и обливалась цветочной водой, которую ведьма готовила сама. После нее кожа становилась шелковистой и дивно благоухала. Пока Эвиш мылся, а у Эхо сохли волосы, ведьма позвала ее на кухню. Усадила за стол, плеснула вишневой настойки в чашку и велела. «Расскажи». «Откуда о нем знаешь? Его булавку брать испугалась». «Знаю и все. Отказала ему». Эхо отпила настойки, разлившейся приятным теплом по телу. «Ну, можно и так сказать. Отказала или нет?» «Чего ты пристала?» «Да не я к тебе пристала», — вздохнула ведьма. «Это он, пока свое не получит, не отстанет». «Что он такое, знаешь?» «Он тебя так одарил, а ты даже не спросила?» «Не любит говорить о себе. И что значит, пока свое не получит? Чего ему надо?» «А он что тебе говорит?» «Хочет затащить в постель». «А ты отказала ему, выбрала вот этого охотника и едешь с ним на север края». «Да». «Да едешь ли?» — засомневалась ведьма. «Да еду». Лияра говорит, он был среди тех, кто измывался над ней в лесу. На том самом месте я и нашла его проклятую булавку. Ведьма лишь протяжно вздохнула. На кухню заглянул Эвиш. Эхо залпом допила настойку и поднялась. «Поеду». «Дай голове хоть просохнуть», — кинула ей след Хайя. Эхо поднялась на второй этаж в комнату, выделенную для Эвежа, и взяла ножны, которые отстегнула перед баней. Но когда она хотела их пристегнуть к поясу, к ней подошел Эвеж, забрал их и отложил в сторону. Он привлек ее к себе и стал целовать в шею. А она поймала себя на мысли, что его прикосновения ее совсем не волнуют. «Мне пора», — сказала она. Но он сильнее прижал ее к себе, досадливо пробормотав. «Эхо,
Ты постоянно меня отталкиваешь».
«Извини», — шепнула она и погладила его по щеке. «Только не здесь».
«В этом ли дело?»
«В этом». Он усадил ее на кровать и приник к ее губам. А когда отстранилась и поднялась, процедил.
«Отказываешь жениху в том, что с легкостью даешь другим».
«О чем ты?»
«Думаешь, я такой глупый? Ты переспала с тем господином за подарки. Спала с Калисто, с тем лощеным парнем в доме тетки. С кем еще?»
«Да со всеми в крае», — пробормотала эхо.
«Как и твоя мать», — бросил он.
«Вот в чем дело», — покивала эхо. «Ты ее просто видел в переулке или спал с ней?»
«Спал».
«И ты решил преподнести это вот так, обвинив при этом меня?»
«Я не виноват, что твоя мать торговала собой в распутном переулке».
«Ты, конечно, в этом не виноват. Но пойти туда и купить себе женщину — это твое решение».
«Поговорим о твоих решениях. Ты, как и твоя мать, таскаешься по мужикам и продаешь себя, хоть и значительно дороже. И не говори мне, что между тобой и Калисто ничего нет. Я вижу, как вы смотрите друг на друга».
Она взяла ножны и пристегнула к поясу. «Нет смысла оправдываться, если ты мне не веришь».
«Нет, скажи как есть». «Я с мамой и с братом тебя собираюсь знакомить, а ты?»
Она шагнула к выходу и уже открыла дверь, но он подошел и резко захлопнул ее.
«Ты можешь поговорить со мной? Ты отталкиваешь меня, не желаешь объясниться, вечно уходишь от разговора и от меня.
Как ты представляешь вообще нашу совместную жизнь, эхо?»
«Вероятно, плохо представляю». Он прижал ее к двери, перекрыв руками возможность уйти.
«Поцелуй меня. Скажи, что я все себе придумал. Скажи, любишь ли?»
Она угрюмо молчала.
«Не можешь или не хочешь?» — спросил он.
«Давай поговорим завтра, когда улягутся эмоции».
«Я не вижу у тебя ни одной эмоции. Все мои».
«О, поверь, они есть». Эхо попыталась его отстранить, но он резко схватил ее за лицо и в попытке поцеловать поранил ей губу. И ее эмоции взорвались. Она выхватила нож и, приставив к его горлу, выдохнула. «Со мной ты не будешь так обращаться!» Где-то очень глубоко внутри ее душили слезы. Но из глаз ни одна не потекла. Эвиш замер. Она оттолкнула его и вышла из комнаты. Девушка быстро оделась и выскочила во двор. Но ее коня там не оказалось. Она заглянула в конюшню. Там его тоже не нашла, и тогда выбежала за ворота. Конь гулял по дороге. Эхо подошла и хотела вскочить на него, но невидимая сила подхватила ее и закинула на коня. Девушка ощутила крепкие объятия сзади, и ее окутал вихрь аромата всех времен года. Мерцедони прижал ее к себе одной рукой, а второй схватил за поводья и пустил коня с места галопом. «Покатаешь меня по лесу?» — поинтересовалась эхо. «У меня голова мокрая». Он склонился к ее шее, шумно втягивая воздух.
«Помылась, моя штыкуница. Я счастлив».
«Ты насильник и мерзость. Я иду домой».
«Сестру не трогал. И ты едешь со мной».
Она обернулась. Он коснулся ее подбородка и поинтересовался.
«Боги! Как ни приду, ты в крови. Кто тебе разбил губу? О, дай угадаю, жених?»
Она резко оттолкнула его руку.
«Ну точно он!» — рассмеялся Мерцедони. «Охотники, добрые, знающие толк в стройке, они все такие».
«Он не нарочно. Пусти меня». Она попыталась спрыгнуть с лошади, но он удержал. Они въехали в лес. «Мне холодно!» — воскликнула она, оглядывая заснеженные деревья. «Куда ты везешь меня?»
«На прогулку под луной перед сном».
«Спать мы будем в разных постелях», — предупредила она и добавила. «Худшего свидания придумать невозможно».
«А так?»
И белый лес превратился в зеленый, наполнился летними ароматами и звуками, плеском реки, криками ночных птиц и стрекотом цикад. лучше», — нехотя признала Эха. «Но ты напрасно для меня стараешься. Я тебе уже все сказала».
«Ты женщина. Вам свойственно передумывать».
«Я не передумаю, Мерцедоний. Ты совершил непростительное. Лияра не стала бы мне лгать. Спусти меня, или я убью тебя». Она уже взялась за рукоятку ножа, но он что-то протянул ей.
«Возьми».
Он вложил ей в пальцы свою вторую булавку. И прямо перед ними возникло золотистое сияние, в которое Мерцедоний и направил коня. Они очутились на песчаном берегу бескрайней синей воды, волнами набегающей на песок.
«Что это?»
— спросила Эха.
«Море», — пояснил Мерцедоний и указал на силуэт вдали. К нему они и поскакали.
Это оказался Июль. Он был одет в одни штаны, закатанные до колен, и распутывал сеть, в которой билась огромная рыба. Месяц заметил их и скривился, наморщив нос в золотистой россыпи веснушек.
«Июль»,
— промолвил Мерцедоний,
— «кто был с Лиярой в ночь священной охоты?» «Боги, но не начинай опять», — застонал Июль. «Просто скажи. Январь, май, я и сентябрь. Все. Больше никого. А у тебя другие сведения?» «Лияра говорит, что был еще один». Июль аж побагровел и вскричал. «Она врет! Я не пойму, ей нас мало? Ей мало, что мои братья мертвы? Чего она еще хочет?»
«Ничего она не хочет, гнусная ты тварь», — процедила Эха. «Просто ей показалось, что там был кто-то еще.
«Не было. Только мы». Он посмотрел на Мерцедония. «И мы уже прокляли себя и небеса за то, что там были». «Отлично!»
Тринадцатый кивнул на рыбу.
«Освободи дельфинчика».
Они вновь поскакали по берегу, и Мерцедоний предложил.
«Спросим у сентября?»
«Да», — согласилась Эха. «Только говорить я буду с ним без тебя. Не уверена, что они поют не по твоей указке». Они очутились на вымощенной камнями дорожке, которая вела к дому, что утопал в потрясающе прекрасном саду. Мерцедоний спустил ее с коня и подсказал.
«В саду».
Она миновала железные ворота и вошла в сад. Это был самый прекрасный осенний оазис из всех виданных ею. Сентябрь, завязав рыжие кудри на макушке, стоял на коленях у крохотного деревца и поливал вокруг него рыхлую землю. Одет он был намного проще, чем обычно, в короткие коричневые брюки и темно-зеленую рубашку. Она подошла и тронула его за плечо. Он обернулся, и на его лице застыл ужас.
«Ты?»
— все, что он смог вымолвить. «Я убила 13-го», — сообщила Эха.
«Что ты сделала?» —
потрясенно выдохнул он. «Убила его. За то, что он сделал с Лиярой». Сентябрь моргнул и уточнил.
«А он что-то ей сделал?»
Эхо сморщило нос. «Можешь не лгать. Он был с вами, когда вы надругались над ней. Она сама сказала». Сентябрь медленно поднялся и отступил, как если бы ждал, что она накинется на него.
«Его с нами не было. Он не позволил бы нам тронуть смертную. Ему отвечать перед советом».
Девушка попыталась еще. «Лияра сказала, что он там был». Сентябрь тряхнул рыжим хвостом.
«Я сам отнес ее до дома. Если бы 13-й видел это, он убил бы ее».
«Убил?»
«Да. Не хладнокровно, как ты, нож в сердце. Иначе. Аккуратно. Провалилась бы под лед. Он бы замел, смыл следы нашего преступления. Всегда за нами подтирает».
«И часто вы вот так используете смертных женщин?»
«Нет. Я говорю о других промахах, связанных с нашими сезонными обязанностями».
Сентябрь выглядел озабоченным.
«Как ты могла его убить? Он бессмертен в мирах».
«Январь — чистокровный бог, но он мертв.
«Не сравнивай наши богов высшей касты, таких как 13-й или бог смерти. Небеса населяет великое множество разных богов. И если ты можешь убить какого-нибудь бога гор, который способен только перетирать валуны в песок, это не значит, что ты осилишь бога огня или ангела войны. Среди богов есть торговцы, музыканты, фермеры.
Очень интересно. Эхо коснулось ножа на поясе. Сентябрь. А помнишь, как вы с февралем и июлем день за днем лили над моей головой ледяные дожди и заваливали меня снегом?
Сентябрь оскалился.
Эхо, давай аккуратнее с ножом. Мы смертны, и мы уже понесли наказание.
Да? И какое же?
А он не сказал?
Нет.
Из-за тебя нас троих подвергли публичной порке, как рабов. По 100 ударов каждому. С эшафота нас выносили.
Так вот почему погода теперь такая хорошая над моей головой.
Сентябрь прищурил золотистые глаза.
Если ты и в самом деле убила 13-го или нанесла ощутимый вред, хорошей погоды тебе не видать до конца твоих дней, ведь он тот, кто включает и выключает солнце, повелитель всех бурь и штилей в небе и на земле.
Мерцедоний возник прямо возле нее.
«Сентябрь, хватит трепаться!»
И он кивнул ей.
«Ты выяснила, что хотела».
Она качнула головой. Сентябрь с облегчением посмотрел на Мерцедония.
«Её здесь быть не должно, ты обещал». «Вы мне тоже много чего обещаете, да никогда ничего не выполняете».
13-й вручил ей свою булавку, приобнял и потянул за собой в золотистое сияние. Они снова оказались в зимнем лесу ее родного края. Конь стоял у дерева. Мерцедоний расставил руки в стороны, точно говоря, что ждет извинений. Зачем она солгала? Эхо направилась к коню. Ей немедленно хотелось задать этот вопрос сестре.
«И это все? Возмутился 13-й. «Да наплевать, почему она солгала. Главное, что это досадное препятствие на нашем пути друг к другу устранено».
Он сократил между ними расстояние, запуская руки ей под шубу. Его прикосновения даже через ткань рубашки обожгли кожу, и у нее по телу прошла волна наслаждения. «Извини, что я напрасно тебя обвинила».
«Забыли».
«Но это ничего не меняет», — сообщила она, отступая. «Твои мотивы в отношении меня кажутся сомнительными. Если тебе просто нравятся смертные девушки, найди другую. А если тебе что-то от меня нужно, пора бы сказать, что именно».
«Ты мне нужна. Ты».
«Зачем?» Мерцедоний задумался.
«Ну а зачем ты охотнику этому?»
«Он влюблен в меня. Хочет с мамой и братом познакомить. Хочет сделать меня частью своей жизни».
«Я тоже. С братьями ты уже знакома. Сделать частью своей жизни?» «Тоже да».
Она хмыкнула. «Вот только ему я верю, а тебе нет».
«Вот только меня ты хочешь, а его нет. Так и будешь ему говорить потом, устала, не здесь».
«Но тебя это уже не касается». Она взялась за седло, но Мерцедоний обнял ее сзади, не давая вскочить на коня. Эхо обернулось. «Кинешь меня в снег и возьмешь силой?» Он приподнял брови.
«Ты только намекни, если мне стоит попытаться. Ты одним гвоздем чуть не лишила меня глаз. А тут я тебе 5 ножей подарил. Я не решаюсь».
Она тяжело вздохнула. «Я замерзла. Устала и хочу домой. Это свидание — полный провал.
Позволь, я все исправлю».
Она не успела ответить. Он взял ее за руку, и они очутились перед домиком охотника в такой лесной глубине, что добраться отсюда до дома ни сегодня, ни завтра — не представлялось возможным даже на лошади. Эхо сжало рукоятку ножа. «Да ты издеваешься? Никак решил снова цепью к кровати меня приковать?» Но он не ответил. Обратил зиму в лето и усыпал небо прекрасными звездами, осветившими лес. А после попросил.
«Дай мне минуту».
Он исчез, а когда появился, повел ее за дом к озеру. Прямо в воде стояла кровать, над которой висел огромный шар луны. Рядом плавал столик, на котором стояли бутылки, бокалы и корзины с фруктами. Мерцедоний создал столь дивную теплую ночь, что ей захотелось снять шубу. Но когда он попытался ей помочь, она огрызнулась. «Ага, чтобы ты украл ее, а я потом из этого дома никуда не смогла уйти по снегу».
«Ты сама сказала, что это свидание. После я провожу тебя домой».
«У меня есть правило».
«Какое?»
«Я не целуюсь в губы на первом свидании».
«Только что придумала».
Она рассмеялась и скинула шубу с сапогами. Но дальше раздеться не могла. Рубашка едва закрывала ягодицы, а белья на ней не было. Мерседони ждал.
«Прохладно», — уточнил он. «Добавить пару градусов?»
«У меня нет нижнего белья», — призналась она. Он улыбнулся так, словно это была лучшая новость за день, и напомнил.
«Юбка в доме. Принесу».
Он и в самом деле притащил ту самую треклятую юбку. Она надела ее вместо штанов, а потом нерешительно посмотрела на кровать в озере. Неожиданно затея лезть на нее показалась Эхо совершенно безумной. Кровать была застелена бельем и стояла в озере под луной. Поверить, что Мерседони все это проделал ради того, чтобы они просто посидели и поболтали, было глупо. Он собирался взять ее на этой кровати. Она покосилась на него. Он приподнял бровь. Эхо завязала волосы на макушке и объявила. «Я буду купаться».
«Конечно», — улыбнулся он.
Она шагнула к воде, но ее остановили его слова.
«Я видел тебя обнаженной. Изучил каждый миллиметр твоего дивного тела. Можешь спокойно раздеться».
Его насмешливая улыбка разозлила ее. Она сняла рубашку, юбку и вошла в воду. Она долго плавала, наслаждаясь ночными звуками лета, сиянием сотни мотыльков и запахом воды и цветов. Мерседони ждал на берегу, но в какой-то момент он избавился от одежды и в одних черных подвернутых штанах оказался на кровати, где налил себе что-то в бокал. Он лежа подтягивал напиток. Эхо плавала. Ее одежду он взял с собой, тем самым вынуждая ее забраться на кровать после купания. Но вода была столь теплой, что девушка могла еще долго не вылезать. Она подплыла к кровати, положила на нее локти и спросила: «Что ты пьешь?»
«Это шампанское, веселящий напиток. Хочешь?»
«Нет, мне и так весело. Ты такой затейник». Он похлопал рядом с собой.
«Иди сюда».
«Мне нравится плавать». Он улыбнулся, а она подплыла к столику и отщипнула от ветки виноград. И неожиданно ощутила, что ей стало прохладно. Вода как будто стала холоднее, да и воздух тоже. «Эй!» — возмутилась она. «Верни, как было. Ты сейчас портишь свидание». Он лишь рассмеялся. Она упрямо поплыла на другой конец озера, но он крикнул.
«Эхо! В этом озере водятся змеи».
«Да, и одна из них лежит сейчас на кровати». Однако она в самом деле увидела, как мимо проплыла змея. Эхо оказалось на кровати быстрее, чем змея достигла берега. Девушка прижала колени к груди и обхватила руками, трясясь от холода. Мерседони накинул ей на плечи простынь. Эхо укуталась в нее, но ее продолжало трясти. «Сделай потеплее», — взмолилась она.
«С удовольствием», — сказал он и опрокинул ее на кровать.
«Правила, правила, помнишь?» — скричала она. «Не целуюсь».
«Без проблем», — заверил он и стал осыпать поцелуями ее шею, грудь и живот. «Сделать еще теплее», — уточнил он.
Эхо издала сдавленный стон. «Так хорошо». Она протянула руку к рубашке и попыталась ее натянуть.
«Что ты делаешь?» — возмутился он.
Но она отпихнула его ногой и все-таки натянула рубашку, а затем и юбку. После удобно устроилась на кровати, поставила на колени корзину с фруктами и стала лакомиться. Мерседони осушил свой бокал. «Тебе весело?» — поинтересовалась Эхо.
«Нет».
Она уставилась на луну и задумчиво сказала. «Знаешь, ты, наверное, должен мне дворец или еще что-то. А то кровать посреди озера, кишащего змеями, выглядит так, словно ты меня совсем не уважаешь». Мерцедоний уставился на нее.
«Продажная девка. Где и какой дворец ты хочешь? Я дам его тебе немедленно. А ты дашь мне то, чего так хочу я».
«Не, дворец не надо. Что-то другое. Я подумаю и скажу».
«Ладно, но думай скорее».
«Хорошо».
Они посидели в тишине пару минут, и он уточнил.
«Придумала?»
«Нет, завтра придумаю».
Он спихнул ее с кровати, и она бултыхнулась в воду. Эхо вынырнуло и крикнуло.
«А я думала, ты хочешь любоваться со мной на Луну».
«Может, завтра?» — едко предложил он.
Она обрызгала его и поплыла к берегу. Там он и встретил ее уже полностью одетой.
«Готова вернуться в зиму?» —
насмешливо спросил он и протянул ей руку. И она увидела, что верхушки деревьев начинают белеть, а изо рта вырывается пар.
«Какая же ты скотина!» —
бросила эхо и прошагала к дому, прихватив свою теплую одежду. С нее текла вода, пока она разводила огонь в камине. Мерцедоний сидел в кресле. За окном была темная зимняя ночь. Огонь лишь занимался и еще толком не грел. В доме было ужасно холодно.
«Я мог бы тебя согреть», — предложил Мерцедоний.
«Да я поняла, к чему это все».
Эхо отошла в дальний угол комнаты и стала снимать с себя мокрую одежду. Она уже хотела просто укутаться в шубу из-за отсутствия нательного белья, но Мерцедоний, не оборачиваясь, поднял руку с комплектом сухого белья. Оно было красным. Эхо вырвало у него белье и натянуло, оглядывая себя со всех сторон. Рубашка была короткой, а очередная юбка полупрозрачной и длинной. Девушка хотела накинуть шубу, но поняла, что в комнате тепло, даже жарко, и сказала.
«У тебя какая-то больная тяга к юбкам».
«Нет. Мне просто нравится думать, что меня от тебя отделяет лишь прозрачная ткань, которую достаточно задрать. Ты не решила еще, чем с тобой расплатиться, чтобы это не выглядело как кровать посреди озера?»
«Я усиленно думаю».
Он схватил ее за руку, обвел вокруг кресла и попытался привлечь к себе, но она заортачилась.
«Нет. Если ты намерен задрать мою юбку, сперва заплати».
Он резко дернул ее к себе и усадил на колени, прорычав.
«Говори, что ты хочешь».
«Думаю. Боюсь продешевить».
«Охотнику ты отдалась бы бесплатно».
«У него ничего нет».
Она попыталась встать, но он удержал.
«Посиди со мной. Могу я получить за кровать посреди озера хотя бы предвкушение от радости обладания тобой? Я такого ни для кого не делал».
«Ну, конечно. Ты же даришь своим любовницам дворцы».
Он прижался губами к ее спине и шумно вдохнул.
«И тебе подарю. Скажи, что».
Он выложил дорожку из поцелуев по спине, а его руки скользнули по ее бедрам.
«Это уже больше, чем предвкушение», — напряженно заметила она.
Тринадцатый сделал вид, что не услышал, продолжая гладить ее бедра. Она шлепнула его по рукам и потребовала.
«Расскажи о себе что-нибудь. Ты обо мне все знаешь, я о тебе ничего».
«Да тебе и не было интересно. Твоя сестра за 5 минут задала мне вопросов больше, чем ты за все наши встречи».
«Моя сестра?»
«Да. Я в санях оставил для тебя землянику, чтобы встретиться с тобой в одном из миров, куда можно выдернуть смертных из сновидений. Выбрал потрясающий дворец для нашей встречи. А пришла твоя сестра».
«Она не говорила».
«Я ждал тебя и был без платка. Она меня испугалась».
«Тогда понятно, почему она запретила мне пить из того пузырька. Это было действительно лекарство?»
«Нет», — рассмеялся он. «Я все еще хотел утащить тебя в тот дворец».
Она обвела рукой старый охотничий дом. «Вижу, ты передумал, в конце концов».
«Посчитал, что атмосфера деревни тебе ближе. Но и здесь промах. Я в отчаянии. Посему будет проще, если скажешь, что я могу тебе дать за доступ к твоему телу».
«Да, так будет проще».
Сухо согласилась она.
Еще что-то расскажешь? Или проводишь меня домой?»
Он замешкался, а потом со вздохом сказал. «Подозреваю, тебе вообще наплевать на меня и мой мир. Обычно у женщин ко мне миллион вопросов и желаний. Их просто не остановить. А ты предлагаешь болтать о чем угодно, лишь бы я тебя не трогал.
Я хочу домой».
Он спихнул ее с колен, простонав. «Боги, ну почему с тобой так сложно?» Она поскорее натянула шубу. Только в ней эхо чувствовало себя рядом с ним более-менее спокойно.
«Красавчик, так найди себе попроще».
Она даже повеселела, когда исчезла необходимость сдерживать себя. Она хотела его до мурашек, и близость к нему была невыносима. «Мне кажется, я совершил роковую ошибку».
Она нетерпеливо пританцовывала, поглядывая на дверь, но все же спросила. «Да? И какую?»
Он поднялся. «Не позволил тебе ублажить меня ртом за нож. Я думал, это никогда не поздно. Я был терпелив и вежлив, но ты совершенно ничего из этого не оценила».
Она закатила глаза и направилась к двери. «Сколько еще я должна слушать твое нытье?» Они вышли на улицу. Стояла глубокая ночь. Мерцедони помог ей сесть на коня, и она издевательски обронила. «Твои манеры заставляют мое сердечко трепетать».
Он вскочил позади нее и сказал. «Ты самая противная девица, которую я когда-либо желал.
А ты самый красивый мужчина в моей жизни».
«Жаль, что это не комплимент». Он пустил коня неспешным шагом, но вскоре перевел на рысь. Ехали по лесу они недолго и вскоре очутились у ее дома. Мерцедони спрыгнул с коня, снял эхо и промолвил. «Как придумаешь, чего хочешь, зови».
«А как звать-то?»
Он помешкал, явно не желая говорить. Наконец предложил. «Я сам приду».
«Нет, скажи, как позвать, и я позову. Сам не приходи».
«Булавкой палец уколи. Я почувствую твою боль и явлюсь».
Она шагнула к калитке и потянула за собой коня.
«Даже не поцелуешь на прощание?» — спросил он.
Она обернулась. «Ты наказал месяцев за снег и дождь, но не наказал за насилие над Леярой. Почему?»
«Зови»,
— напомнил он и исчез. Девушка завела коня в сарай, расседлала и напоила. А в доме разделась и тихо легла на кровать рядом с сестрой. Леяра не спала. Она шумно втянула воздух и сказала. «От тебя пахнет им».
«Конем?»
— усмехнулась эхо. «Ты знаешь, кем». «Ты солгала мне», — прошипела эхо. «А я без раздумий тебе поверила. Теперь я знаю, что ты умеешь лгать». «Да, умею, эхо. Тебе не нужно с ним видеться. Он какое-то чудовище. Все они. Ничего из того, что он может дать, не стоит твоей души». «Леяра, ты лежишь в одной постели с убийцей, воровкой и обманщицей. Ты серьезно толкуешь о душе? Твои дела — это горсть песка в ладони ребенка по сравнению с делами этого монстра, эхо. Он же стоит над всеми месяцами. Неужели ты не поняла?»
«Поняла».
«И все равно идешь к нему?»
«Я не могу ему противостоять, Леяра. Он сильнее меня».
«Да, он бог, а месяцы — полубоги».
«Ну вот, и чего ты от меня хочешь? Его и убить невозможно».
«А могла бы?»
Эхо вздохнула. «Не знаю. За что мне его убивать? Он ничего плохого ни мне, ни тебе не делал. Он жизнь мне спас, когда июль утопил меня в реке».
«И что он теперь попросит за эту жизнь? Ему что-то нужно от тебя. Именно от тебя, эхо. В постель меня затащить. Вот и все, что он хочет. Но в этом ведь нет ничего страшного». «Ну, наверное, если он будет ласков», — пробормотала Леяра. «Но ты же сама чувствуешь подвох, да?»
«Да».
«Хорошо. А что жених?»
«Сложно все.